Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях священник Стахик Латвин.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 33-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Но прежде чем мы по традиции обратимся к отрывкам из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией, мне хотелось бы отдельно напомнить нашим радиослушателям, что мы вступаем в удивительную пору подготовления к Великому посту. Собственно, с этой недели оно потихонечку и начинается. Но поскольку наша передача выходит в эфир вечером в субботу, то та суббота, которой завершится неделя, о которой мы сейчас начнем с вами беседовать, она как раз ознаменуется тем, что на воскресной, на следующей воскресной утренне впервые перед Великим постом прозвучит песнопение «Покаяние, двери отверзи мне, жизнодавче». И мне очень хотелось бы, чтобы вы не пропустили этот момент, потому что, мне кажется, для вот этого предощущения Великого Поста, для того, чтобы правильно начать на него настраиваться, очень важно не пропускать вот эти вехи в богослужении. Они там не случайно.
Наша программа выходит по окончании всеночного бдения, поэтому, дорогие друзья, если вы сейчас меня слышите, скорее всего, вы уже помолились на всеночном бдении или, наоборот, на нем не помолились, но так вспомнили, ой, воскресный день, новая неделя начинается, Малую Пасху вспоминаем, дай-ка хоть радио «Вера» включу, поэтому приходится заранее предупреждать. Вот через неделю, то есть уже в рамках темы, которая будет затронута другим батюшкой в другой программе «Седмица», уже будет затрагиваться вот такие предначинательные недели Великого Поста, но надо помнить, что и наша неделя Закхи, хоть формально она еще не совсем входит в подготовительные, но тем не менее
уже
преуготовительные, можно сказать, как вот порой начинается некое повествование, а это
пролог.
Да, пролог, предисловие, можно сказать, такой некий эпиграф. И вот мы сегодня собираемся, чтобы вспомнить о Закхее в этот воскресный день наступающий, но, да, тем не менее, мы уже помним, что Закхей явил пример покаяния, и дальше вот этот образ покаяния до начала Великого Поста, и потом по ходу Великого Поста, это будет главная тема нашей богослужебной церковной жизни на протяжении ближайших двух месяцев, даже больше. И вот песнопение «Покаяние отверзями двери», оно, вот мы, конечно, много всяких рациональных вещей сейчас обсудим, но от эмоциональной составляющей нашей души, нашей природы, нашего тела, нашей нервной системы никуда не деваться. И это то песнопение изумительное, которое поется на всеночном бдении, не поется на литургии, поэтому если у вас не получается на всеночное бдение выбираться или редко получается, постарайтесь выбраться вот на следующей неделе. Но если совсем никак на следующей неделе, то через неделю оно поется несколько суббот подряд перед началом Великого Поста, потому что это песнопение, оно настраивает на покаянный лад, и настраивает не потому, что загоняет нас какой-то там, ой, я грешник, все плохо, все потеряно, и надо только там каяться остается, а наоборот, на покаяние светлое, на покаяние, которое радует душу, от которой душе весело, душе хорошо, потому что покаяние же это очищение от греха. Если ты взял, смыл с себя грязь, ты же тебе ж не хуже стало, а наоборот, ты радуешься вот этой наступившей чистоте. Причем удивительный момент, что ты находишься в каком-нибудь монастыре столичном, где большой мужской хор, или там в соборе, где смешанный хор такой парадный, или там два хора поют, и там это песнопение исполняется так, что там стены трясутся, или ты находишься в скромном деревенском храме, где там бабушки что-то поют, как умеют, все равно оно такое душевное, что в любом исполнении, как не помешает некоторой портестности исполнения, как даже сценичность исполнения парадного соборного хора не сможет помешать вот этому переживанию покаяния, точно так же не сможет помешать и какое-то, может, не очень умелое любительское пение сельского храма.
Но обратимся все-таки для начала к отрывку из послания апостола Павла к Тимофею из 4 главы, стихи с 9 по 15. Это то, что мы услышим завтра за Божественной литургией. Тут вопросов у меня по существу, наверное, два. Первый вообще, почему в церкви во время богослужения читается для всех послание к Тимофею, поскольку оно вообще-то считается всегда посланием пасторским, то есть оно обращено вроде как не к пастве, а к священникам, к руководителям прихода. И в то же время начинается этот отрывок словами «Слово сие верно и всякого принятия достойно», то есть подразумевается, что нету различия между теми, к кому непосредственно обращается апостол.
Послание, которое сохраняется у нас в каноне Священного Писания, «Богодухновенный Дух Святой хранит от всего наносного», и хотя мы погружаемся в прошлую эпоху и стараемся вылавливать контекст, надо понимать, что и даже когда апостол Павел писал послание не к отдельному священнику, епископу, а вот к какой-то приходской общине, тоже это было личное письмо. Он писал, если в Коринф, то это жителям Коринфа. Но мы все равно применяем это не к жителям Коринфа, а к жителям всего православного мира спустя 2000 лет. А точно так же и с личными посланиями апостола Павла к своим ученикам, апостолам эти 70, и в данном случае тоже полезно именно мирянину прочитать то, что апостол Павел говорит о священнике. Потому что если здесь апостол Павел подбадривает, наоборот, и говорит, да, ты молодой человек, по сути, но ты помни, в тебе есть дарование, и с одной стороны, ты не расслабляйся, если ты молодой человек, это не значит, ой, я молодой, вот стану духоносным старцем, тогда я буду жить как-то по-христиански. Все, ты поставлен возглавлять церковную общину, тебе надо людей вести к Христу, расслабиться нельзя. А с другой стороны, общество куда более традиционное, отношение к возрасту, к сединам, оно даже по сравнению с нынешней эпохой тоже куда еще больше вот эти всякие внешние аспекты почитались. И поэтому, оглядываясь уже на современный день, когда, может, возраст не настолько важен, тем не менее, тоже для людей иногда бывает, ой, там вот батюшка, у него большая там седая борода, он вот, а где это именно старец, а это точно старец, а вот а он как сгорбленный или не очень сгорбленный, вот, а он там говорит таким голосом немощным, там, или он как-то более звонко там говорит. То есть какие-то внешние такой антураж люди порой ищут, и тоже можно упустить. Конечно, можно сказать, ой, батюшка более менее молодой, и поэтому он тоже вот говорит, ой, молодых батюшек слушайте, уважайте, там и по радио веры и так далее. Нет, как мы помним, царь Соломон, он говорит, что возраст и мудрость, это не зависит от числа лет. И точно так же и здесь апостол Павел показывает, вот это служение священническое, мы помним, священник-пресвитер. Пресвитер – это буквально старейшина, староста. Но как староста, управляющий каким-то делом, деревней управляющий, например, это не обязательно человек старый. Слово «было» так обозначено, как люди более пожилого возраста, или сенаторы. Посмотрим «сенатор» в Древнем Риме, слово. Оно вошло, и у нас обозначают людей, которые избраны в верхнюю палату нашего парламента и в верхнюю палату парламента других стран, что тоже смотрим на сенаторов. Это не обязательно пожилые люди. Хотя буквально сенаторес по латыни – это старейшины, старшие. Поэтому возраст никак не ограничивает и ничего не прибавляет для священнического служения. Везде есть свои преимущества и свои слабости. Священник молодой не имеет, безусловно, и прежде всего про себя говорю, не имеет того богатого пасторского опыта, как человек, который 50 лет в священном сане послужил. Но зато более свежие богословские знания, зато как-то больше сил еще остается. Поэтому тоже, как и молодому священнику, стоит быть бодрее и не стесняться, так и людям, которые услышали это послание, когда видят, что очередь на исповедь к пожилому батюшке очень длинная, не обязательно заставлять этого батюшку раньше времени покидать этот мир и выматывать его там до часу ночи у него исповедуясь, а все-таки пожалеть пожилого батюшки и пойти к батюшке молодому, который неподалеку исповедует, и ему тоже пригодится какие-то пастырские первые шаги делать, и любимый пожилой батюшке батюшка тоже дольше проживет и будет радовать своими проповедями.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 19 главы, стихи с 1 по 10. Я думаю, известная большинству наших радиослушателей история Закхея, который был человеком богатым и начальником мытарей. И вот в этой истории для меня дорого абсолютно все, вот каждая деталь. То, что этот богатый человек небольшого роста захотел вообще-то увидеть, просто само его желание увидеть Иисуса. И вот он в этой толпе народа понимает, что он ничего не увидит, потому что все ему загораживают. И он лезет на дерево. Это удивительная совершенно деталь такого. Если бы это был просто простой рыбак, как апостол Петр, было бы понятней. Но это уважаемый, богатый человек, начальник. Вот вы просто представьте себе любого в поле вашего зрения богатого, уважаемого человека, начальника. И вот смоделируйте эту историю, когда он лезет на дерево, чтобы увидеть Христа. И реакция спасителя, который, поравнявшись с этой смоковницей, говорит: «Да слезай ты оттуда, потому что я сегодня к тебе в гости приду, ты что там сидишь на этом дереве?» И то, что в результате слез он с этого дерева, и встречу спасителю и его окружению он приготовил, и как говорится дальше в этом отрывке евангельском, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обделил, воздам вчетверо». То есть практически он отказался от всего. Ну, потому что если половину отдать, а потом всем, кто еще остался в поле зрения, отдать вчетверо, то там уже себе не останется в принципе ничего, я так полагаю.
Но все-таки последовательность другая. Он сначала раздал свою неправедную часть богатства, а потом уже честно нажитую, свою законную там заработную плату, которая тоже была очень, видимо, высокой, он ее успел поделить. А Закхей, как мы видим, Господь к нему никаких требований не ставит. А вот если вспоминать о высоком начальнике, который там лезет на какое-то дерево, чтобы увидеть Христа, то действительно и в наши дни мы можем увидеть человека богатого, который даже не то что жаждет, порой мы сами людей портим, и к священникам относятся прежде всего. Мне действительно даже есть замечание от священного начальника, что как бы со спонсорами как-то вот я не очень умею работать. Просто если человек даже, ну, как-то помог там чуть-чуть храму, у нас никогда не было каких-то особых спонсоров, все равно ж ты хочешь его как-то отблагодарить. Отблагодарить — это не поставить его на почетное место в храме, а как раз поговорить: дружище, ну, надо как-то жизнь менять, надо как-то самому исповедоваться. Не думай, что если ты там, ну, там пожертвовал денег, то тебе там грехи автоматически простятся, иди покайся. То есть а людей, которые сами привыкли другими командовать, им вот эти подсказки, они раздражают. И зачастую священник становится перед дилеммой либо, наоборот, только вот выпивать, развлекать анекдотами, историями смешными, забавными из церковной жизни. В принципе, если батюшка там на радио привык говорить, для него этой технической сложности нет. Или все-таки постараться его ко Христу привести, потому что, ну, в том числе в знак благодарности за то, что он как-то храму помогает. И таким образом и православные христиане, и члены приходской общины, которые благодарны вот какому-то богатому человеку, который как-то храму помог, и священники, и настоятель храма, что тоже они, можно сказать, такую медвежью услугу оказывают людям обеспеченным, причем тут не обязательно, что какой-то только олигарх-миллионер, да, в сельской местности это может просто какой-то быть крепкий фермер, который, ну, вот чуть-чуть помогает крышу на храме перекрыть, по московским меркам, в принципе, человек совсем среднего там достатка, но для сельского храма просто вот такой благодетель, что как-то, ой, вот почетное место, встаньте там на клиросте, чтобы вас не затолкали, пойдемте в алтаре постоите, и человек стоит в алтаре, и правда, может, его там не толкают, но как-то он в стороне от службы, не понимает, что происходит, да, может, какой-то более глубокий интерес. Порой я даже помню, в одном храме алтарничал, и там было много действительно спонсоров, такой попечительский совет, люди стояли, и даже тяжело алтарникам со свечками было пробираться между этой толпой людей, которая то была, то не была. пример Закхея напоминает мне о других людях, и такие люди тоже есть. Мне доводилось знать, и как лично быть знакомым, просто знать о человеке, не имея личного знакомства, и знать, что вот человек стоит там просто в толпе народа. И я знаю, что у него вот примерно такое там состояние по списку Forbes. И он вот стоит просто там, молится, абсолютно зажатый между другими людьми. Или человек пришел, и он, да, он тоже, может, алтарничает. Но он алтарничает, не стоит просто в пиджаке, а он сидит, и там воск с пола ковыряет, кадило чистит там в каком-то, в пепле, в углях, и тоже вот понимаешь, что человеку как раз проще ко Христу стало приблизиться. Поэтому нам, как людям, которые, увы, на земле всегда стремятся побольше заработать, какому-то богатство получить, может, и никогда никаких миллионов, как Закхей, не достигнем, то, тем не менее, для нас важно помнить, что это, конечно, затрудняет путь ко Христу, и само по себе богатство счастья не приносит. Пример Закхея – то, что у тебя все земное есть, у тебя есть власть, у тебя есть римские штыки, такая крыша, что тебе никакие проблемы не грозят, у тебя есть все деньги, но при этом счастья в душе нет. Поэтому в погоне за какими-то земными удовольствиями, трудами, богатством, это тоже каждый достоин своего пропитания, это тоже к чему может христианин посвятить свою жизнь. Тем не менее, посвятить только ту часть жизни, которая не мешает приближению к Богу. Как только это становится в противоречие с приближением Христа к тебе, надо срочно от себя отбрасывать, как отбрасывал Закхей. А поскольку можно сказать, ой, батюшка, вы так поговорили о богатых людях, а мы в основном тут люди бедные, значит, это не про нас, все, давайте к следующей теме переходить, все-таки я хочу сказать, Господь не потребовал от Закхея никаких финансовых шагов. Он просто сказал, я иду к тебе. И Господь, вот точно так же мы завтра идем причащаться, и Господь говорит, я иду к тебе, и ты сам должен решить, что тебе надо исправлять. Может, в твоем сердце нету сребролюбия, слава тебе, Господи, найди, что тебя от Христа отделяет, и не жди указания Христа личного с небес, там, указания от священника, подсказки от ближних, сам пойми, что тебя от Бога отделяет, и это преодолевай ради того, чтобы быть достойным рядом с пришедшим к тебе Спасителем.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». У микрофона Марина Борисова и со мной в студии священник Стахика Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. А на следующей неделе, 31 января, мне кажется, церковь вспоминает двух очень значимых святых, которых она объединила, хотя по жизни они совершенно никаким образом не соприкасались. Это святители Афанасий и Кирилл Александрийский. Вообще, история этих двух святителей – это история становления церкви как таковой, поскольку главный подвиг того и другого был направлен на борьбу с главенствующими в тот момент ересями, то есть теми заблуждениями, которые не просто вот пришли кому-то в голову, и это тема для таких научных дискуссий, а церковь буквально раздирала, потому что вот арианская ересь, против которой боролся святитель Афанасий, она ведь вела к тому, что христиане убивали других христиан и совершенно не сомневались, что так надо делать во имя Христова. То есть полная каша в голове приводила к ужасающим преступлениям и против друг друга, и против Бога. В общем, то безобразие, которое творилось тогда, оно требовало такого вмешательства уже героического. И поэтому оба эти святителя – это, ну вот в моем восприятии, это как пантеон героев. Героев-воинов, как Георгий Победоносец, потому что то, что они сделали для церкви, на мой взгляд, не менее ценно, чем победы вот таких святых, как великомученик Георгий.
В народном почитании как-то на первых местах святитель Николай, ну, на втором месте там святитель Спиридон. А если мы посмотрим общецерковное почитание, литургическое почитание, поминовение на Лети, например, на всенощном бдении, накануне праздника 20-го мы можем услышать, или не можем услышать, но это, тем не менее, в начале каждой литургии священник, совершая проскомидию, подготовительную часть литургии, еще которая обычно параллельна с часами, но, по крайней мере, до начала вот этой открытой общей части божественной литургии, заготавливая просоры, вынимая частицы, упоминая лик святителей, конечно, начиная с трех вселенских учителей, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Кажется, ну а дальше-то будет святитель Николай. Нет, а дальше как раз Афанасий и Кирилл Александрийский. Вот как раз Афанасий, Кирилл Александрийский, и только дальше уже идет святитель Николай. И вот Афанасий и Кирилл – люди не современники, люди, которые, ну, можно сказать, полтора-два поколения их разделяло.
Ну, нет, святитель Кирилл родился, когда святитель Афанасий уже умер.
Да, люди, можно сказать, в два разных века истории древней христианской церкви, бывшие лидерами православного мира, тут надо не бояться этого слова, действительно были лидерами не просто вот одной из поместных церквей Александрийской, а правда всего православного мира и борьбы православия, можно сказать, за выживание. Нам иногда кажется, что ересь – это вещь какая-то, ну, вторичная, что особенно сейчас такой модный взгляд, ну, ладно, это там не разобрались, какие-то теоретические рассуждения, все равно простые люди ничего этого не понимают. Надо помнить, Господь сказал, врата адовы церковь не одолеют. А вот когда врата адовы будут почти близки к одолеванию церкви, то Господь уже придет судить мир, поэтому тоже как бы кто со Христом, тот никогда не проиграет. Проблема-то в том, что, может, мы не очень-то готовы, что Господь пришел уже сейчас судить мир. И на страшном суде мы ничего не имеем ответить, поэтому то, что церковь стоит неврежденно эти ереси сторониться, это залог для того, что и нам есть время для спасения души. Афанасий Александрийский жил после Первого Вселенского Собора, но даже не жил, а вот, можно сказать, его годы активной деятельности. Первый Вселенский Собор – это был собор-исповедник. Он держался не на догматических формулировках, он держался на личном авторитете. Вот собрались тот самый упомянутый нам святитель Николай, святитель Спиридон, Осий Кардувийский возглавил собор, и люди, которые пережили гонения, они сказали, мы верим Бога Троицу, мы верим, что Христос истинный Бог, но это было их личное мнение. И поэтому после того, как они уже в силу естественных причин, в силу старости Богу душу отдали, а к власти Византийской империи, которая уже вроде вот эта Древнеримская империя и империя неязыческая стала, империя христианской, пришли императоры, которые слушали своих арианских, затаившихся духовников уже при осужденном Арии, то начались настоящие гонения внутрихристианские. Кстати, это нам тоже пример, всегда надо быть аккуратнее, когда мы выступаем, как нам кажется, за чистоту православия. Потому что и императоры ариане, и их арианские духовники, они были уверены, что чистота православия на их стороне. И гнали своих собратьев-христиан. Поэтому точно так же, и если ты начинаешь гнать своих собратьев, и тебе кажется, может, ой, я за православие выступаю, возможно, ты ошибаешься, как ошибались и они. И если мы посмотрим, Афанасий и Кирилл, конечно, это были люди очень разные. А святитель Кирилл, наоборот, помнил трагическую судьбу святителя Афанасия, который то в пустыне, то вынужден был на запад в Рим бежать, скрываться толком свою кафедру не мог возглавить, и святитель Кирилл, наоборот, старался оседлать вот эти какие-то политические разногласия, был куда более тонким политиком и использовал политику для пользы церкви. Тут тоже мы видим, что могут быть разные дарования. И то, что эти святые вместе почитаются, показывает, что нету какого-то единого правильного пути ко Христу для святителя. Нам иногда кажется, ой, вот этот святитель так противостоит властям, он исповедник, он святой. А смотришь, ну, а церковь при нем в гонениях жила. А другой смотришь, ой, а вот этот святитель как-то он там соглашается с властями был. Он что там, менее святой? Нет, он другим, другие способности, другим он церкви мог послужить. И вот эти два близких родственника, которые через родство, через от племянника к дяде, как мы помним, Александрийский престол потихонечку переходил, то есть два близких родственника, два человека абсолютно разной судьбы, абсолютно разных дарований, тем не менее, они сохранили для нас неврежденное учение. Бог – это Троица, Христос – истинный Бог, Христос – это Бог и человек. И для нас вот это основа основ нашей веры, основа основ нашего спасения. Потому что если мы не знаем, каков Бог, что Бог троичен, то к кому мы приближаемся? А если Христос не стал человеком, если Христос не соединил божественную и человеческую природу в себе, то как мы можем приблизиться из своего человечества к его божеству? Поэтому то, за что они боролись, это не только образ жизни и служения в разных условиях, но это и основа нашего спасения.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».